Глава 12. Это было болото. О том, что болото существует в природе, Юрген в принципе знал. Болотистая местность, так помнится, говорил школьный учитель географии. Но это так и осталось школьным знанием, не подкрепленным личным опытом. В тех краях, где Юрген провел детство, болот не было. А потом он жил в городах, в них другие болота. Детский опыт все же пригодился. Юрген не прошел и 50 шагов по полю, как различил характерные звуки, так потрескивал тонкий ранний декабрьский лед на Волжском затоне, где они катались на коньках. Он догадался, что под ним вода, и простирающееся перед ним поле вдруг предстало разлившейся по весне Волгой, которая вот так же затапливает поля и перелески на несколько километров окрест. Так что до некоторых деревень добраться можно было только на лодке, лавируя между торчащими из воды кустами. «Точно как здесь», – подумал Юрген, для большей скорости обходя стороной островки кустов. Зачарованный своей аналогией и детскими воспоминаниями, он как-то упустил из виду, что разлив и лед не сочетаются, либо одно, либо другое. А еще были кочки. Странные твердые бугорки на поверхности льда, о которые постоянно спотыкался Юрген. Он ведь шел, почти не поднимая ног, как будто скользил на коньках или лыжах. Но вот он вступил на пространный участок, чистый и ровный, как каток, и зашагал быстрее, едва сдерживая себя, чтобы не побежать. Бегать по тонкому льду нельзя. Топнешь ногой и вмиг провалишься. Только так подумал и тут же провалился. Левая нога почти без сопротивления ушла вниз до середины бедра, как в прорубь, затянутую тонкой коркой льда, слегка припорошенной ловушкой для натёп. Вот только пахнуло не так, как на Волге, чем-то гнилым и затхлым. Юрген распластался на льду, полы шинели разлетелись, но точно баба на чайнике. Он замер, но не от страха или неожиданности. От них-то как раз начинают судорожно биться, стремясь как можно быстрее выбраться. Да только ломают лед вокруг, расширяя прорубь и запуская вдаль молнии трещин. И вот уже барахтаются в воде, в месиве из кусков льда. И если нет никого рядом с длинной пешней или веревкой, то тогда все, конец. Юрген слегка пошевелился, прислушиваясь. Лед был прочный, не лопался. Действительно похоже на прорубь или проталину. Или окно над пещерой Водяного. Не его ли дыхание вырвалось наружу? Юрген осторожно пополз, медленно вытягивая ногу из провала. Попытался поползти, потому что нога-то и не поддавалась. И ведь не во льду застряла. Бедро свободно ходило туда-сюда. Но что-то держало за сапог. Не просто держало, а вроде как тянуло вниз. «Уж не водяной ли?» — встрепенулся сидевший в Юргене деревенский мальчишка. «Болото», — ответил ему трезвомыслящий городской житель. Догадался, наконец. И тут Юрген испугался, как мальчишка, или вернее, как городской житель, и судорожно забился, стремясь как можно быстрее выбраться, пока не засосало, пока не утянуло в эту зловонную жижу. И бог с ним с сапогом. Хочешь водяной, сапог забирай. Сапог мне не жалко, только душу отпусти на покаяние. Так или примерно так, кричал мысленно Юрген, все яростнее дергая ногой. В голове у него все смешалось от страха. Наконец вырвал ногу. Раздался хлюпающий звук, то ли вздох разочарования, то ли отрыжка удовлетворения. А Юрген уже полз по-пластунски к ближайшему островку, заросшему кустами, к земле. Он сидел, вытянув ноги, и рассматривал в свете выглянувшей луны свою ступню в продранном носке. Интересно, что было бы, если бы нас обули не в трофейные советские кирзовые сапоги, а в штатные немецкие ботинки? Думал он, как будто не было для него в этой ситуации вопроса важнее. Думал неспешно и лениво, как человек, прилегший отдохнуть на диван после сытного обеда. Ботинок бы, конечно, не слетел. И был бы я сейчас при ботинке. С другой стороны, если бы сапог не слетел, то где бы я сейчас был? Хорошая все же штука сапоги. В прорехе носка белел большой палец. Юрген попробовал им пошевелить. Не удалось. Он попробовал еще раз с большим усилием. Зашевелилась вся ступня, как смерзшаяся. «Черт подерись», — похватился Юрген. «Так ведь можно и не только сапога, но и ноги лишиться». «И меня», — обеспокоилась голова. «Если будешь тут рассиживать». «Помолчи», — приструнил ее Юрген. «Не до тебя сейчас». «У меня мысль недавно мелькнула».
«Это она у меня мелькнула», — не сдавалась голова.
«Она же».
«Точно, она же», — обрадовался Юрген. И тут же сник. «Она же, который в сапоге был. Неужели в том?»
«А ты проверь», —
ехидно сказала голова.
«Как же я проверю, если сапог утоп?» — озадаченно спросил Юрген.
«А ты подумай, если есть чем», — с еще большим ехидством сказала голова. Пока шел этот внутренний спор, рука сама скользнула к правому сапогу, нащупала там нож, вытащила его, поднесла к самым глазам хозяина, услужливо выкинула лезвие.
«Молодец», — похвалил ее Юрген.
Недолго думая, принялся отрезать от нижней полы шинели полосу шириной 20 сантиметров. Потом, чуть приподнявшись, притянул к себе ветку. И вняк. Самое то. Сделал надрез на коре, попробовал содрать ее. Куда там? И ломкая, и отстает плохо. Не лето ведь, и даже не весна. Хоть и март на дворе. Пришлось опять шинель укорачивать. Отрезал длинную узкую полосу, свернул в плотный жгут. Есть чем прихватить обмотку. Встал, потопал немного ногой. Не сапог, конечно, но лучше, чем босиком. Намного лучше. И он споро двинулся в путь от островка к островку, держа лес по левую руку и не удаляясь от него. По всем прикидкам, выходило, что так он идет параллельно шоссе. Шел 2 часа. Или 1 час. Или 3. Не определить. По усталости в ногах выходило даже больше 3. Ноги требовали привала, тут они были заодно с желудком, который требовал еды. Но они со 2-го километра начали конючить, так что веры им не было. Но вот лес вроде как влево стал отворачивать. Или болото стало лес влево отжимать. Это как рассудить. Не это главное. Главное, как дорога идет. Юрген припомнил, как один из главных стратегов их роты, рядовой фон Клефель, недоморощенный стратег, которых во всех ротах предостаточно, а самый настоящий подполковник, разжалованный за небольшую тактическую ошибку, приведшую к гибели половины его полка. Так вот, этот самый рядовой фон Клефель говорил, что шоссе это прямое, как стрела, и идет параллельно фронту с юга на север. Но Юргена тут же и сомнение взяло. Какое же оно прямое, как стрела, если возле их проклятой высоты оно делает пусть маленькую, но все же петельку. И вообще, нету в России прямых дорог. Это вам не Германия. Но последнее слово не за сомнением осталось. Вся надежда была на то, что дорога никуда не отворачивает и болото прямо к ней выведет. И верить в это хотелось. А когда хочешь во что-нибудь поверить, то и поверишь, каким бы глупым это ни казалось и не было. Осененный этой верой, Юрген зашагал по болоту с удвоенной энергией, хотя и не быстро, потому что энергии оставалось совсем немного, как ее и не удваивай. Срезая путь, он все больше забирал влево к лесу, пока, махнув рукой на осторожность, не выбрался на опушку и уж там, на твердой земле, припустил трусцой. Дорога явилась Юргену, как чудо воздалось ему по вере его. Он пал на колени и пополз к новой святыне. Так это смотрелось со стороны. На самом деле Юрген проявил элементарную предусмотрительность. Шоссе было как линия фронта, и хотя отсюда было далеко до места главных событий, как иваны, так и немцы вполне могли выставить здесь посты наблюдения. Схлопочешь пулю ни за что, ни про что, и даже не успеешь понять от кого. Он сполз в кювет, потом поднялся к самому полотну дороги, замер, напряженно вслушиваясь. Вдруг слабая вспышка света, как будто кто-то запалил спичку, прикуривая сигарету. Юрген приподнял голову, надеясь разглядеть человека. Оказалась ракета. Дорога была действительно прямой, в конце тоннеля в лесу, почти на горизонте, светилась, падая ракета. Там была высота. Потом оттуда донесся едва слышный шелест пулеметной очереди. 5 км, прикинул Юрген. Недалеко же он ушел. А с другой стороны, ох, как далеко. Успеть бы теперь дойти до своих до света. Но он продолжал лежать, не в силах подняться, оправдываясь перед самим собой тем, что лишняя предосторожность никогда не бывает лишней. Так он дождался 2-й ракеты, и когда ее свет померк, заставил себя переползти через дорогу. Пуговицы шинели скрежетали по покрытию дороги в такт далекой пулеметной очереди. Больше никаких звуков не было. Юрген дополз до первых придорожных кустов, приподнялся и кинулся прочь от дороги, разгибаясь по мере увеличения высоты кустов. К первым деревьям он подбежал уже в полный рост, остановился, огляделся. Нет, в лес он больше не сунется, ученый. Краем леса куда как легче и быстрее, да и не заблудишься. Что же до возможных постов, то здесь на немецкой стороне, и посты должны быть немецкие. Тоже стрельнут, не задумываясь. Но ведь он их первым заметит, он-то их ждет, а они его нет. По крайней мере, со стороны леса. Так, убедив себя, Юрген пошел краем леса, задевая иногда нижние ветви елей. Вновь блеснула ракета. Он упал на землю, береженного Бог бережет. «Наши запускают, по часам», — подумал он. Так у него появились часы. Вскоре они уже тикали внутри его и начинали бить одновременно со взлетающей ракетой. При первом ударе ноги сами подгибались, и он заваливался на землю. Через минуту после последнего удара какая-то сила поднимала его за шкирку и подталкивала вперед. Тело жило своей жизнью и лишь временами тихо жаловалось на усталость, недосып и голод. Сознание, доверившись ему, отключилось. У Югина в какой-то момент было ощущение, что он проснулся, а коли проснулся, так выходит, перед этим спал. Спал на ходу. «День!» — звякнуло в голове, и вот он уже на земле и широко открытыми глазами смотрит на высоту, освещенную светом ракеты, на линию охватывающих ее широкой подковой траншей, на кучи свежевырытой земли. Не до конца проснувшееся сознание отреагировало только на окопы. Наши окопы. До них оставалось 500 метров, последних метров. Юрген подошел почти вплотную к ним, когда опять звякнуло в голове. «Эй, вы что делаете?» – возмущенно крикнул мозг подкашивающимся ногам. «Там же наши парни. Пусть увидят, что свой». Потом запоздало сообразил, что до дороги, в общем-то, тоже недалеко. И с той стороны его, видного как на ладони в свете ракеты, легко могут достать. Пусть даже не легко, но могут. После всего пережитого за последние сутки было бы вдвойне обидно погибнуть на пороге собственного дома, то есть на бруствере своих окопов, и упасть бездыханным на руки товарищей с радостной улыбкой на губах, с последней улыбкой. Так что Юрген дождался темноты и, поднявшись в полный рост, двинулся к окопам. Как же иначе? Если ползти или бежать согнувшись, точно за Ивана примут. «Стой, кто идет?»
«Эрвин», – прошелестело в горле.
«По-русски». Юрген успел сомкнуть губы, перехватить рвущиеся наружу слова, запихнуть их обратно в гортань. «Почему по-русски?» – удивился он. «Потому что если спрашивают по-русски, то и отвечать надо по-русски», – ответил внутренний голос. «Стой, стрелять буду!» Не столько этот крик, сколько сопровождающий его лязг затвора окончательно пробудил сознание Юргена и заставил его работать на полную катушку. «Свои», — сказал Юрген, хрипло и как-то неуверенно. Почувствовав это, он прочистил горло и повторил попытку. «Свои». Вышло громче, звонче и, как ему показалось, намного убедительнее. «Тоже мне свой. А может быть, чужой? На лице не написано». «Я же, кажется, русским языком говорю», — растерялся Юрген. «Я тоже. Или непонятно? А ну, руки вверх!» Руки вверх он поднял. Тут и думать было не о чем. Тут у него нашелся другой предмет для размышлений. Как ни вглядывался он вперед, ничего не различал. В этот предрассветный час тьма навалилась такая, какой и ночью не было. То ли тучи сгустились, то ли туман пополз, а может быть, все это было из-за ракет, которые высасывали остатки света из всей округи, чтобы быстро излить его на маленький пятачок высоты. Траншеи в десятки метров от него лишь смутно угадывались. Да и то в значительной мере из-за того, что он точно знал, что они где-то там находятся. О присутствии в траншеях Иванов свидетельствовал лишь идущий откуда-то снизу голос. А коли так, то и они видят в лучшем случае какой-то нечеткий силуэт, тем более, что стоит Юрген на фоне темного леса. Мысли эти вихрем пронеслись в его голове и в своем полете захватили из запасников памяти несколько фраз. Услужливо подкинули их хозяину. «Что им здесь делать, чужим?» – воспроизвел Юрген. «А ты из какой роты?» – раздался другой голос. «Из штрафбата. Мы штрафники». «Вот», – с каким-то удовлетворением сказал первый. «А говоришь свой. Да ваш брат хуже чужих.
«У своих воруете?» «То есть у нас?» «Кто позапрошлой ночью флягу спирта спер?»
«Не я», — искренне ответил Юрген.
«Целую роту без наркомовских на 2 дня оставили», — продолжал возмущаться первый.
«Ты всех-то под одну гребенку не стриги», — сказал второй. «Среди штрафников разные люди есть. И честные, и воры».
«И гниды», — вставил Юрген.
«В самую точку».
«А ты чего тут? Или у вас пост неподалеку?»
«Да».
«Табачку не найдется?»
«Нет».
«Откуда?»
«Ну, я пойду».
«Бывайте».
«Давай».
Юрген повернулся, сделал негнущимися ногами несколько шагов к лесу, потом разошелся, а последние метры и вовсе преодолел бегом, подгоняемый предощущением близкого запуска осветительной ракеты. Он споткнулся, упал на что-то мягкое, пружинистое, пушистое и колючее. Сообразил, что это нижние ветви большой ели, и, раздвинув их, нырнул в спасительную сень. Диспозиция немного прояснилась. Иваны в результате вчерашнего боя таки откусили концы немецкой подковы, но те, похоже, удержали основную позицию и укрепили отломанные концы, отрыв новые окопы. На это указывали кучи свежевырытой земли, о которых запоздало вспомнил Юрген. Но с другой стороны, это мог быть и след акцентированного артобстрела, и тогда где свои? Юрген устал от гаданий, да и нельзя было ему больше гадать. Иваны и так простили его, 2 раза простили, если приплюсовать их беспечность в лагере. На 3-й раз непременно накажут. Верный ориентир был один. Место, откуда пускали ракеты. Туда он и пойдет. Пошел Юрген через лес, заложив большой крюк. Заблудиться он не боялся. Держи свет ракет и звуки выстрелов по левую руку, не ошибешься. А сила звуков задавала расстояние до высоты и не позволяла слишком далеко углубиться в лес. С оценкой пройденного расстояния дело обстояло хуже. Он едва волочил ноги и, делая маленькие шажки, поминутно спотыкаясь и наталкиваясь на кусты и деревья. Дай бог, если 1 км/ч проходил. Он считал ракеты, повторяя в такт шагам. 3-3-3, 6-6-6, 9-9-9, 10. Он повернул налево и пошел прямо на звуки редких выстрелов. Каждый шаг давался все с большим трудом. Но начало рассветать, он уже различал завалившиеся деревья, торчащие сучья, корни под ногами и реже спотыкался, так что выходило баш на баш. А потом он набрел на протоптанную тропинку и припустил по ней, как Джесси Оуэн на Олимпиаде в Берлине. Такой же черный, такой же быстрый.
Примечание. Джесси Оуэн. Американский легкоатлет, завоевавший 4 золотые медали на Олимпийских играх 1936 года.
Никак не меньше 3 км/ч выжимал. Мировой рекорд в его обстоятельствах.
Halt! What is this?
Юрген остановился, мучительно соображая, чего от него хотят. Поднял руки на всякий случай и сказал.
Das ist ich. Willkommen, ich.
Раздался дружный хохот.
Примечание. Стой, кто такой? Это я. Добро пожаловать, я. Перевод с немецкого.
Через час Юрген в сопровождении 2 солдат прибыл в расположение своей части и тут же напоролся на майора Фрике, вставшего по его обыкновению ни свет ни заря, и спешившего отдать распоряжение по новым атакам на высоту.
«Это что за чучело?» – строго спросил майор Фрике, рассматривая Юргена с ног до головы. Ни одна деталь не ускользнула от его придирчивого взгляда. Искореженная каска, рваная рана под правым глазом с запекшейся кровью, глубоко запавшие щеки, отросшая щетина, служившая арматурой для покрывавшей лицо грязевой корки. Изгвазданная, вся в пятнах шинель с выдранным на левом рукаве лоскутом и с криво обкромсанной левой полой. Изорванные в клочья перчатки, из которых торчали разбитые в кровь пальцы с черными ногтями. Штаны, протертые на коленях до дыр, левая ступня обмотана измахрившейся мокрой тряпкой. На правый сапог, единственный вышедший целым из неведомой передряги. «Докладываю, гермайор». Выступил вперед один из солдат. «Задержан в лесу. Утверждает, что бежал из плена. Назвался Юргеном Вольфом, рядовым 3-й роты 570-го батальона». Доставлен для выяснения личности.
«Вижу, что Юрген Вольф», — с тяжелым вздохом сказал майор Фрике. «Возвращайтесь в свою часть».
«Есть!»
Бодро гаркнули солдаты, козырнули и отправились во свояси.
«Это что за чучело?»
– прокричал на этот раз майор Фрике.
«Я вас спрашиваю, рядовой Юрген Вольф, это что, доблестный солдат вермахта?» «Нет, это бродяга с своим видом позорящий честь вермахта, честь своего батальона, честь своего командира. Заодно это я могу отдать вас под суд, а еще за трусость в бою, за подрыв боеспособности части, за самовольную отлучку, за дезертирство, за добровольную сдачу в плен, за утерю оружия, за нанесение вреда военному имуществу. За все это вам могут вынести смертный приговор по отдельности и по совокупности. Вам должны вынести смертный приговор. Этого требуют высшие интересы Рейха. Я сам вынесу вам этот единственно справедливый приговор и прикажу расстрелять вас перед строем батальона».
Когда начальство кричит, лучше помалкивать. Это все знают. И Юрген знал. И друзья ему сколько раз говорили после того, как он не выдерживал и отвечал, оправдывался, вступал в перепалку или посылал куда подальше, по ситуации. Он и сейчас много чего хотел сказать, да сил не было. Поэтому и молчал. И начальническая буря, как это часто бывает, утихла сама собой. Майор Фрике замолчал, задумался и отдал четкий приказ. «Мыться в лазарет к интенданту. Сменить обмундирование, каска, шинель, перчатки, брюки, сапоги. Порция шнапса, горячий кофе, еда, 8 часов сна. В окопы. Если останетесь живым, наряд вне очереди». Подумал еще немного и уточнил. 2 порции шнапса и 2 наряда вне очереди. И, не выдержав, вновь сорвался в крик.
«Вы, Юрген Вольф, у меня! До скончания века будете нужники чистить!»
«Есть», — сказал Юрген, и с пятой попытки поднял таки руку вверх, отдал честь. Майор развернулся и зашагал прочь. Глаза бы его не смотрели на этого оборванца и разгильдяя, но не труса. Трусом он его с тех пор никогда не называл. «Спасибо», — тихо сказал Юрген. Майор Фрике расслышал, остановился от неожиданности, повернулся к Юргену, окинул его внимательным взглядом. Тому показалось недовольным. «Виноват, гер майор». Юрген из последних сил вытянулся в струнку. Случайно вырвалось.
«Вот и мне так показалось», — медленно проговорил Фрике и резко. «Кругом! Марш!»